Путеводитель по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
Друзья, привет! В студии радиозвезда Евгения Ионкина. А я сегодня поеду в город Шую и куплю гармонь большую.
Да как выйду на село, заиграю весело.
Абсолютно точно. Мой путеводитель сегодня гид по Ивановской области Елена Смирнова. Лена, привет.
Здравствуйте.
Город Шуя, Ивановская область, где, кстати, радиозвезда вещает на частоте 87.7 FM. Лен, обычно для узнаваемости, ну, конечно, для привлечения туристов, города придумывают свои бренды. Вот есть ли у Шуи свой бренд, какая-то отличительная особенность?
Вообще, когда приезжаете в город, я обычно рассказываю и показываю все наши бренды. А у нас их всего 4. И вы точно не уедете без нашего шуйского мыла, без наших шуйских настоек, без наших шуйских ситцев и, конечно, услышите наши шуйские гармонии. Вообще, гуляя по Шуе, я обычно гостям говорю так, что наши Шуи, наш город – это праздник русской души. Все, что нужно для русского туриста, для русского человека, все есть в нашем городе. И мыло, и водка, и постельное белье, и даже гармони. Поэтому, чтобы душа распахнулась, приезжайте к нам в Шую.
А почему такое название Шуя?
Вообще у нас очень много странных названий. Согласитесь, это и Пали, Холуй, Мыт, Кохма, ну и в том числе Шуя, конечно же.
Вы имеете в виду, у вас это...
Это про Ивановскую область, во всей Ивановской области. А вообще, если говорить про Шую, то у нас есть аж 4 версии, почему Шуя называется Шуей. Первая такая, достаточно сказочная, но она имеет место быть. Шуя с сарматского переводится как «столица». И нам бы очень хотелось верить, что когда-то столицей Белой Руси была именно Шуя. Ну, такая никем не признанная, но очень приятная версия, согласитесь. А вторая версия, такая более логичная, Шуя со старославянского переводится как «левый берег». И тут вообще сомнений не возникает. Шуя стоит на левом берегу реки Теза. Теза делает изгиб, и как раз Шуя стоит на левом берегу. Логика прям железная. А вот с финно-угорского, так как здесь жили финно-угорские племена, Шуя переводится как «болото». Топкое, зыбкое место. Ну, а четвертая версия – это та, что записана в летописи. И говорится там следующее, что когда митрополит Алексий ехал в Золотую Орду лечить княжну ханскую, он остановился здесь и спросил, а что это за место? Ему ответили, это Борисоглебская слобода. И тогда он произносит такую фразу. Ну, пусть здесь растет и процветает град Шуя. Откуда он это взял, конечно, никто не знает, но град Шуя растет и процветает. Вот такая версия. Выбирайте любую, абсолютно все 4 подходят к нашему городу.
Ваша какая самая любимая версия? Какая вам больше всего нравится?
Ну, мне как бы по логике больше нравится левый берег, но мое внутреннее эго говорит, давай за столицу топи, почему бы и нет.
Кстати, а как называют местных жителей?
Вообще, когда приезжают к нам наши гости, я всегда задаю этот вопрос и всегда слышу очень много разных версий, даже стала записывать эти версии. На самом деле называют жителей Шуи шуяне, как дворяне. Шуянин – мальчик, шуянка – девочка или шуяночка, нам так больше нравится. Хотя версий всегда очень-очень много.
Шуйцами называют, например?
И шуйцами называют, и шуевцами называют, и шуйками называют, и шуйками называют, как только не назовут. Поэтому нет, конечно, шуяне.
Давайте выясним историю возникновения города Шуя. Когда появился и кто вообще основал этот город?
История места.
Вообще на въезде нашего города стоят цифры 1539, 1539 год. И 1539 год считается годом основания города. Но ведь принято считать, что первое упоминание в летописи – это и есть дата основания. А в летописи у нас сказано так. В 1539 году хан Сафа Гирей сжег град Шуя. Явное дело, что сжигание города не может быть его основанием, правда? А археологи нам говорят, что город датируется началом XIV века. Ну, к сожалению, так. 1539 год – это год основания, официальный год основания города Шуи.
Но все-таки кто? Кто был в основах этого города? Не князь Василий Шуйский?
Нет, князь Василий Шуйскому уже принадлежали наши земли, именно поэтому Шуйским-то он и стал. Хотя дома он не имел, в городе он имел дом совсем недалеко в селе Дунилово и селе Васильевское, может быть, поэтому Васильевское так красиво и называют. Василий Шуйский, Васильевское село. Он владел этими землями, поэтому он и Шуйский.
Лен, что за события происходили, которые вошли в историю как «Шуйское дело»?
Вообще для нас это очень трагическое событие, и очень много связано именно с этим шуйским делом, которое произошло 15 марта 1922 года. Это как раз столкновение между верующими, которые выступали против изъятия церковных ценностей, и милицией, полицией и красноармейцами, которые, собственно, и пришли для того, чтобы, ну, другими словами, разграбить наши храмы. Дело было очень широко известно не только в нашей Шуе, но и по всей России. И это скорее начало как раз усиления репрессий советской власти в отношении деятелей, которые служили Русской Православной Церкви. Ну, а вообще дело было серьезное, когда изымали церковные ценности, то прихожане, видя, что это просто-напросто грабеж, выставили из храма военных и разоружили их. Тогда два мальчика, подростка, поднялись на колокольню Воскресенского собора и стали бить в набат в большой колокол. Полгорода собралось на Соборную площадь. Ну, а те, в свою очередь, с пулеметами на тачанках приехали в центр города, и началась ужасная стрельба. Сначала стреляли поверх толпы, а потом уже по людям. В тот день погибло 4 человека, в том числе девочка 15 лет. Священников арестовывают, их расстреляют позже. Где находятся их могилы, до сих пор никто не знает. Но вот в память об этом у нас стоит красивейший памятник всем павшим за веру. Мы его называем именно на том месте, где расстрел и был. Рядом с колокольней, рядом с храмом. Памятник чудесный, передает всю нашу скорбь. И там чувствуется и душа. Поэтому, конечно, приезжайте, я вам все покажу, расскажу. Архитектор этого памятника Александр Рукавишников, поэтому наверняка такие правильные черты лица, движения, там все показано, что это действительно был трагический день для нашей истории, для нашего города.
Путеводитель на радио «Звезда».
Вы упомянули, Лен, про колокол. Это не тот самый большой колокол собора. Какая-то история с ним связана тоже.
Да, вообще колокола, которые звонили на нашей звоннице, кстати, наша колокольня самая высокая, отдельно стоящая православная колокольня в Европе. А вот колокола были не под стать этой красавице. И тогда Михаил Алексеевич Павлов в Москве заказывает колокол. Вес его составил 21 тонна. Огромный большой колокол хотели повесить на Рождество. И если чисто географически подходить к нашему городу, Москва у нас остается на правом берегу реки Тезы, а колокольня стоит на левом берегу. Мост на тот момент был деревянный, а Шуйна стоит на реке Теза, судоходная ранее, большая красивая река. Так вот, мост был деревянный, и когда обоз с колоколом подошел к мосту, люди поняли, что мост не выдержит такой нагрузки, он просто-напросто развалится. И решили протащить колокол по льду. Стали рождественские морозы, хоть и лед был на реке крепкий, но колокол утонул. Тогда глава города выходит к прихожану с просьбой, может быть, найдется удалец, молодец, который прыгнет в прорубь, протащит через колокол веревку, а мы всем миром потом и вытащим. Нашелся, говорят, такой удалец. Это был Иван Демидов, который прыгнул в прорубь, протащил через колокол веревку, и всем миром, в общем-то, колокол-то и вытащили. Но колокол вешают уже не на Рождество, а в мае, потому как прихожане решили, что Господь Бог не дает нам повесить его именно на Рождество. Колокол был поднят, и звонил он очень-очень громко. Говорят, даже в Палихе было слышно звон большого шуйского колокола с колокольни Воскресенского собора. А Палих от Шуи в 30 километрах. Вот, и судите сами, какой у нас был колокол.
Наградили как-то этого удальца, который вытащил
конечно,
колокол?
Конечно, наградили. Конечно, ему была вручена золотая медаль, которую он буквально через час пропил, потому как был из категории шуйских котов. Да, спившуюся интеллигенцию Шуи называть шуйскими котами. Ну, вот такая вот история.
Интересно, почему шуйские коты? Почему коты?
Ну, это, знаете, скорее из ряда... Человек спивается, человек скатывается. Мы говорим иногда, что, да, ну, в общем, скатился, скотовался, поэтому и кот.
Кстати, у вас очень много таких необычных названий. Да, я вот слышала, сейчас, может быть, вы меня поправите, Турушинский совок. Не знаю, что это такое.
Что вы говорите?
Я вам сейчас расскажу. У нас был господин Турушин, у которого была большая бакалейная лавка. И, конечно же, совсем недалеко от его бакалейной лавки была другая. И нужно было как-то выживать и конкурировать между своими коллегами. Поэтому он нанимал на работу только молодых ребят до 25 лет, которые быстро и ловко орудовали совком. А совки у Турушина были точные. Фунт, значит, фунт, и не больше, и не меньше. Да еще ребята молодые, которые помогут тебе донести мешок с мукой аж до дома. Поэтому в Шуе таких людей, быстрых, ловких и умелых, стали называть турушинскими совками. Но впоследствии это название кардинально меняет свое значение, потому как он этих же ребят засылает в лавочки, те узнают сколько цена одного другого товара, он ставит на копеечку дешевле. Тем самым этих людей, которые забегали в лавочку и узнавали цены, тоже называют тружинскими совками. Так вот, людей в шуе, которые суют нос не в свои дела, называют тружинскими совками. У меня бабушка всю жизнь жила в шуе, и я бывала куда-то полезу, она скажет, куда ты лезешь, тружинский совок. Я ж не знала, что это человек, который сует нос не в свои дела. Поэтому долгое время не понимала, почему она меня так называет. Я потом прочитала и узнала, что люди, которые сует нос не в свои дела, тружинские совки.
А совсем скоро мы узнаем, что такое бабайка по-шуйски.
Путеводитель на радио «Звезда».
Я сегодня в Ивановской области, в славном городе Шуя, где радио «Звезда» вещает на частоте 87,7 FM, и мой путеводитель, гид по Ивановской области Елена Смирнова. Лен, так что ж такое бабайка по-шуйски?
Красивое название, правда? И вы наверняка подумали, что это страшная женщина или, может быть, какое-то чудовище, которое пугает наших детей. На самом деле все очень просто. Когда муж приходит с работы, я иногда у него спрашиваю, ты бабайки с работы принес? Что же такое бабайка? Это контейнер, куда мы складываем обед, который уносит на работу. Или вторая версия, мы также называем формочки для игры в песок. Наши дети в песочнице играют бабайками. Вот что у нас бабайка по-шуйски означает.
Вообще, когда вы говорите, у мужа спрашиваете, который с работы пришел, логичнее было бы бабайки принес, то есть деньги принес. Я бы назвала, что бабайки – это деньги, только по-шуйски. А еще какие-нибудь, да, выражения?
Да, вообще у нас очень много красивых названий. Ну, например, блондица. Я иногда приезжаю домой и детям говорю, вот так, целый день проблондились и ничего не сделали. Блондица по-шуйски – это значит ходить и ничего не делать, валять дурака. А вы, наверное, подумали красть волосы.
Абсолютно верно. Я думала, это блондинка.
Вот. А что такое чипыжи? Вы когда-нибудь слышали?
Нет.
А в каком контексте мы это произносим? Ну вот, завел меня в какие-то чипыжи. Это значит кусты или высокая трава. Вот так мы называем заросли. А еще есть такое слово, как заработка. Ну, вроде бы все понятно, да? Это, наверное, что-то про деньги. На самом деле все очень просто. У нас же Ивановская область – это столица легкой промышленности. Поэтому наши фабрики, ткацкие фабрики, чаще всего работают в три смены. Утренняя, дневная и ночная. Так вот, утреннюю смену наши ткачи и помастера называют заработка. У меня мама до сих пор работает на ткацкой фабрике, моя мама ткачиха. И я иногда спрашиваю, мам, как ты сегодня работаешь? Она говорит, я сегодня на заработку. На заработку – это значит на утреннюю смену. Вот такие у нас словечки наши.
До сих пор их употребляют. И молодежь в том числе, да?
Конечно.
Вы заговорили о ткацкой фабрике. А какие вообще ремесла до сих пор сохранились в Шуе? До этого вы называли и мыло, и гармонь. Что сейчас производит в Шуе?
Вообще, мыло, конечно, производят. И более того, наше шуйское мыльце у нас находится на гербе нашего города. Наверное, шуйский герб самый странный из всех гербов, которые есть в России. Это красный фон и желтый параллелепипед. Когда я спрашиваю туристов, что же изображено на гербе, всегда в ступор входят. Поэтому, конечно, рассказываю, что это наше шуйское мыло. И мыло до сих пор варят. Конечно, не в таких больших масштабах, как раньше. Но все же мы нашли рецепт 1629 года. И по этому рецепту мыло варится. Поэтому мыловарение в Шуе, конечно же, есть. Ткацкие фабрики, ну, конечно, они тоже еще работают и существуют. Скажу больше, шуйские ситцы – это бренд нашего города. Предприятие с вековой историей, работает очень давно и стабильно. Замечательные ткани выпускают. Это и бясь, и поплин, и меткаль, и сатин. И все, что душе угодно, все на нашей фабрике, конечно, есть. Предприятие полного цикла. От хлопка и до комплектов постельного белья. Еще одно предприятие нашего города – это «Аквариус», где делают наши российские ноутбуки. А вообще есть еще предприятие, которое называется «Эггер». Ранее австрийское предприятие, теперь наше российское, где изготавливают, вернее, перерабатывают деревоперерабатывающие предприятия, где делают ламинат, ДСП, ДВП и все, что связано с древесиной, тоже является одним из главных предприятий города. Ну и, конечно, ремесленные мастерские тоже существуют и в городе, и в районе. У нас и большие керамические есть мастерские. Ну, все, что можно придумать, все, что можно сделать в Шуе, конечно, делается. Обычно спрашивают, а ловят ли у вас рыбу? Ну, рыбу мы ловим сами, конечно, не для продажи, а для себя. В нашей тезе водится рыба.
Интересно, какая?
Конечно, больше щуки, караси, лещи. Поэтому, когда вы к нам приедете в город, обязательно ухой вас тоже накормим. Хотя у нас есть и фирменное блюдо нашей всей Ивановской области, и в частности Шуи. Это наши зеленые щи. Пробовали когда-нибудь зеленые щи?
Сейчас вы скажете «ищеница», да?
Конечно, ищеница, абсолютно верно.
Я просто бывала в Иванове, и там тоже щи и щеницы. И в Шуе тоже, я так понимаю, щи и щеницы.
Ну, мы же область-то одна, поэтому, конечно же, мы угощаем. Вообще, многие рестораны города предлагают это замечательное блюдо, но так как у меня еще есть русский дом, вернее, с русской печью, поэтому, конечно, щи мы в русских печах томим, мы их не варим. Хотите, рецептом поделюсь?
Безусловно.
Приятного аппетита!
Вечером, когда семья надумала кушать щи, я беру большую кастрюлю, кладу кусочек мяса, лучше свининки, с жирком, на косточке, картошку, щеницы. Могу бросить даже горсточку сухих белых грибов. И ставлю в печь. Наши щи будут томиться за завтрашнего обеда. И когда время обеда придет, я достаю щи. Мясо уже такое все разошлось по волокнам, щеница стала мягкая-мягкая. Я накладываю щи, ложку сметаны, кусочек черного хлеба мажу горчичкой, сверху кусочек сала. Получается великолепный, вкуснейший обед, на который я вас, конечно, тоже приглашаю. Истопим баньку, наварим щи и будем с вами получать удовольствие от этой прекрасной жизни.
Скажите, то есть такие щи и щеницы, которые делают в Шуе, можно приготовить только в печи?
Ну, вообще-то да, но технологии не стоят на месте, поэтому мультиварки, в общем-то, выручают наших хозяюшек. Можно, в общем-то, и в мультиварке. Но они не будут такие наваристые, такие нежные, вкусные, как из русской печки. Вообще из русской печки все получается вкуснее. И пироги, и картошка, и, конечно, наши шуйские щи. А вот что такое щеница, мы сами не сказали. И наверняка наши слушатели задаются вопросом, что же такое щеница. А щеница – это зеленые листья капусты. Это не щавель, это не какие-то либо другие, иногда мне говорят, вы там варите щавеля. Нет, мы варим из зеленых листьев капусты. Зеленые листья капусты мы не выбрасываем, мы их также рубим с морковочкой, также квасим, также по бочкам, в банке и в погреб. И наша щеница будет храниться аж до следующего урожая. Поэтому на данный момент я готовлю щеницы прошлого года. Кислотность регулирую тоже сама. Поэтому приглашаю вас к себе в гости, и мы с вами отведаем наших зеленых щей.
Ну, щи и щеницы нужно попробовать в Шуе, как я поняла. А что можно оттуда увезти с собой, чтобы осталось на долгую память о посещении этого славного города?
Увезем с собой.
Вообще, у нас есть что увезти. Конечно, вы не должны уехать без кусочка мыла, которое у нас на гербе и которое мы до сих пор варим в городе. Конечно же, без шуйских сисов комплект постельного белья вы обязаны просто везти с собой домой. Будете наслаждаться на нем, не меньше 10 лет, это точно. Ну и, конечно, самое вкусное, наверное, это наши шуйские настойки. Казённый винный склад, ликёроводочный завод «Шуйская водка» существует с 1899 года и на данный момент очень хорошо стоит на ногах и делает вкуснейшие настойки, абсолютно на любой вкус. У нас есть 9 настоек 19 градусов. Прям вот с любой ягодкой, какой душе угодно. У нас есть и малина, и вишня, и клюква, и брусника, и миндаль, и лимон. В общем, все, что вы захотите, чернослив, курага, все для нашего вкуса, все найдем. Помимо настоек, у нас есть замечательная водочка. Конечно, у нас есть, не поверите, даже самбука и джин. Но гордость завода – это, конечно, шуйский бальзам. Бальзам «Старая Шуя», он с добавлением экстракта бобровой струи, поэтому повышает иммунитет и нормализует давление. Как бы говорила моя бабушка, не пьянство ради, здоровье для. Одна чайная ложка в чай или в кофе, и все будет прекрасно. Конечно, это такой прекрасный бренд, о котором мы всегда говорим, и наши гости, да и мы сами всегда это часто покупаем, и увозить в подарок – это прекрасный вариант.
То есть правильно говорили, в стародавние времена в Суздале да Муроме Богу молиться, в Вязниках погулять, а в Шуе напиться.
А в Шуе водки напиться, конечно. Конечно, но это не связано с нашим казённым винным складом номер 3. Это скорее связано именно с атмосферой и нашими устоями. Вообще в Шуе действительно было очень много рюмочных, трактиров, ресторанов. Все это когда-то было, да и сейчас, чего уж там греха таить, тоже все есть. Поэтому купцы, которые приезжали на ярмарки после большого трудового дня торгового, могли зайти в рюмочную или в ресторан, выпить по рюмашке и в номера на отдых. Поэтому, конечно, именно так про Шуе говорили.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
Я сегодня в городе Шуя, где радиозвезда вещает на частоте 87,7 FM, и мой путеводитель – гид по Ивановской области Елена Смирнова. Лен, очень многие туристы отмечают, что Шуя – это редкий пример города, где сохранилась атмосфера XIX века. Даже, знаете, больше. Это как будто бы купеческий уголок такой Средней России. Вот как это выражается в архитектуре города? Может быть, вы назовете какие-то здания, на которые обязательно нужно обратить внимание во время прогулки?
Ну, конечно. А наши уважаемые туристы, наши прекрасные гости, которые только прибывают с «Ласточки», первое, что они видят, это наш прекрасный железнодорожный вокзал, который построен в 1896 году. Я могу сказать самое главное, что это и есть лицо нашего города. Красивое, милое, купеческое. И как вы только попадете в наш вокзал, вы это сразу поймете. Поверьте мне, что, по мнению российских туристов, железнодорожный вокзал Шуя считается вторым по красоте на всей железной дороге. А вот первый находится чуть-чуть подальше, в городе Иваново, но он совершенно другой. Так вот, начиная от железнодорожного вокзала, мы видим прекрасные купеческие дома, большую торговую улицу, дом господина Михаила Алексеевича Павлова, дом Носова, дом Посыльных, Киселевскую больницу. У нас очень красивый город, и вы сразу же попадаете в 18-й, в 19 век. А если вы еще попадете на русское Рождество, вы своими глазами это все еще и увидите. Потому что именно в это время у нас люди ходят в одеждах XIX века, приезжает ретро-поезд, стоит огромная красивая инсталляция Спасского храма, который, к сожалению, был разрушен в 1930 году. И весь город просто сияет и радуется тому, что наступает Рождество. Готовиться мы к нему начинаем, как обычно, заранее, с 20 декабря, и празднуем аж до 22 января. Вот так вот широко и весело у нас проходит русское Рождество. Причем Шуя является столицей русского Рождества уже на протяжении 7 лет.
То есть уже 22 декабря можно приезжать в Шую, чтобы отмечать Рождество?
Чтобы начинать отмечать Рождество. Да, ретро-поезд приезжает, инсталляция стоит. Световое шоу, правда, начнется только с 5 по 9. Самый пик Рождества у нас приходится с 5 по 9 января, поэтому, конечно, лучше попасть вот именно в эти даты. Великолепное зрелище, огромная сцена, где поют и танцуют наши и не наши коллективы. «Славим Христа» и «Коляда», гармонии играют, и большие сани, запряженные тройкой лошадей по всему городу разъезжает. Это вообще очень красивый праздник, очень добрый и светлый. Говорят, аналогов светового шоу в России больше нет, поэтому, конечно, стоит приехать и посмотреть это самим.
Да, я еще раз хочу всем напомнить, что в Шуе Рождество длится целый месяц, с 22 декабря по 22 января. Безусловно, уж можно найти один день, чтобы посмотреть на все это действо воочию. Хорошо, мы дальше гуляем по городу. На дома купеческие посмотрели. На что еще обязательно следует обратить внимание? Вот, например, где в Шуе есть самая красивая смотровая площадка?
Прогулка по городу.
Вообще, мимо нашей колокольни мимо не пройдет никто. Скажу больше, нашу шуйскую колокольню видно с любой точки города. И даже дальше. Буквально за 20 километров, если по прямой ехать, то шпиль нашей шуйской колокольни уже начинает виднеться. Самая большая доминанта, самая красивая достопримечательность города – это колокольня Воскресенского собора. И туда тоже можно подняться. Как я уже говорила, наша колокольня высотой 106 метров. И смотровая площадка находится почти на середине этой отметки. Поэтому, поднимаясь 206 ступеней наверх, мы видим всю красоту с высоты птичьего полета. Весь город целиком будет у ваших ног. Скажу больше, даже близлежащие села и деревни вы тоже увидите. Даже чуточку Иваново можно будет увидеть нашу колокольню в ясный солнечный день.
А есть ли в городе какая-нибудь особенная пешеходная улица?
Ну, конечно. Как, наверное, в любом городе, где есть пешеходные улицы, их называют арбатами. Вот у нас есть Шуйский арбат, красивая улочка с клумбами, с красивыми инсталляциями, с красивыми фотозонами, даже с фонтаном. У нас на Шуйском Арбате есть маленький фонтан, и, конечно же, обрамляют наш Арбат. Это большие торговые ряды. Да, это типовая постройка начала XIX века, поэтому такие торговые ряды вы можете видеть и в Костроме, и в Суздале, но у нас они очень необычные, очень красивые. И прогуливаясь по Шуйскому Арбату, мы видим не только торговые ряды, торговые улочки, магазинчики, но и замечательную молодежь, которая вечером здесь гуляет, отдыхает. Ведь в Шуе есть высшее учебное заведение, Шуйский государственный педагогический университет, который сейчас относится к Ивановскому госуниверситету. Поэтому город хоть и старинный, купеческий, но все же живой и молодой. Есть еще прекрасная достопримечательность нашего города. Это дом Михаила Алексеевича Павлова. Находится он в заречной части города, дом дворцового стиля, построен в 1896 году. Архитектор, тот самый архитектор, кто проектировал Третьяковскую галерею в Москве, Каменский. Поэтому там полная эклектика, смешение всех стилей в этом доме будет. И прекрасные люстры, и лепнина, и статуи. Просто туда хочется приезжать, смотреть и наслаждаться. Вот именно этот дом, он говорит нам о том, что вот как жили наши фабриканты, вот как жили наши купцы. Прекрасное место, стоит обязательно посетить. Рекомендую.
Путеводитель на радио «Звезда».
А какие еще, кстати, музеи, как вы считаете, обязательно стоит посетить в городе Шуя?
У нас есть замечательный музей имени Михаила Васильевича Фрунзе, историко-краеведческий музей, где переплетается и современность, и история. И история города, и история всей нашей Ивановской губернии. Вообще там на данный момент проходят 4 экспозиции, 4 выставки. Первая такая патриотическая на данный момент – это «Вперед к победе», где рассказывают о специальной военной операции, о современных героях, о наших ребятах, которые сейчас находятся в зоне СВО. Вторая выставка, не менее прекрасная, это «Сосуды с секретом». Вот ее вообще рекомендую взрослым и детям. Уникальная и, наверное, единственная в мире коллекция сосудов, которая собрана со всего мира. Интересно, она вызывает тем, что каждый человек, беря в руки тот или иной сосуд, должен понять тайну, разгадать секрет этого сосуда, чтобы испить из него водицы. Поэтому там всегда очень интересно, она достаточно живая, интерактивная, которая понравится абсолютно любым туристам, любым людям, ну и нам, собственно, тоже. Третье – это макет города, где представлены макеты нашего Кремля, исторической части города, наших храмов, которые были утрачены, которые существуют на данный момент. Тоже достаточно интересная выставка. Ну и основная экспозиция – это «Время и судьбы», где рассказывают о Шуйском уезде, о городе Шуе и о работе Михаила Васильевича Фрунзе, который здесь жил во время революции, во время гражданской войны и, в общем-то, сотрудничал с шуянами. И мы его вообще очень любим. Именно поэтому Михаил Васильевич Фрунзе – человек с большой буквы. У нас есть и площадь Фрунзе с памятником, у нас есть и музей, который носит его имя. И дело Фрунзе, конечно, живет. И это наш первый губернатор. Именно благодаря ему у нас появилась Ивано-Вознесенская губерния, потому как в 1918 году, 20 июня, именно он провозгласил, что у нас теперь Иваново-Вознесенская губерния появилась. Мы же немножечко оторвали у Костромской, Нижегородской, Ярославской и Владимирской области и образовали самую компактную область Иваново-Вознесенскую. Ну, а теперь это просто Ивановская область. Поэтому Михаил Васильевич Фрунзе – это наш первый губернатор. Ну и музей, который назван его имя, конечно же, стоит посетить.
Какой период он там работал, Фрунзе?
Он был до Октябрьской революции и во время Гражданской войны. Скажу больше, даже в 1908 году они заняли, это был вооруженный захват типографии, первые листовки с призывами о революции были отпечатаны именно в Шуе, с типографии Лимонова. Типография, кстати, тоже находится в городе, и на нее тоже можно будет посмотреть.
То есть она сохранилась до сих пор?
Сохранилась до сих пор. Да, все печатные издания печатались именно там, и здание типографии находится в центре города.
Кстати, кем еще из великих людей гордятся шуяне?
Гений места.
Вообще, если начинать с глубокой древности, то царственные особо любили наш город. И Иван Грозный, и Петр I, царевна Елизавета приезжали сюда, Александр II был. Но если уже более близкая к нам с вами эпоха, то, конечно же, это поэты Серебряного века, Константин Дмитриевич Бальмонт. Вообще Бальмонт родился не в Шуе, в 12 километрах от города есть село Гумнище. Именно оттуда был родом Бальмонт, именно оттуда его родители привозят учиться в город Шуе и получает образование именно здесь. Великолепные стихи пишет наш замечательный поэт Серебряного века. Кстати, школа, где он учился, носит его имя. Но и музей Бальмонта в Шуе тоже имеется. Также род Цветаевых начинался именно из нашей.
Лен, подождите. Бальмонт или Бальмонт?
Конечно. Всегда делаю ударение правильно. Правильное ударение – Бальмонт. Ну, хотя и Бальмонт, и Бальмонт, возможно. Почему? Да все очень просто. Когда Бальмонт уехал во Францию, решил называть себя на французский манер. Поэтому Бальмонт – это его скорее псевдоним. Но в Шуе знают его именно под фамилией Бальмонт. И родственники, которые остались здесь, в городе, носят фамилию Бальмонт.
То есть во всей России говорят Бальмонт, а в Шуе говорят Бальмонт. Ну и да. Правильно, почему бы нет? Вы упомянули Цветаевых. Да, рост Цветаевых тоже начинается из Шуи, из маленького деревянного домика, который находился на Спасской площади. И Спасский храм, который стоял рядом с их домом, это тот храм, где служил и венчался дедушка Марины Цветаевой. Позже, как сильного священника, его переводят в Новотавицы, это что под Ивановым. И рост Цветаевых начинает свое продолжение именно оттуда, из Новотавиц. Иван Владимирович Цветаев является почетным гражданином нашего города, тот самый Цветаев, который основал Пушкинский музей.
Всем этим людям, которые вы перечислили, установлены в городе памятники?
Бальмонту точно установлен, да. Он стоит перед музеем, который носит его имя. Памятник совершенно прекрасный. И когда наши гости приезжают, всегда задаются вопросом: вам не кажется, что он похож на Дон Кихота? Кажется, похож. Он действительно с тонкими чертами лица, волосы развиваются от ветра, стоит на высоком камушке. Памятник получился очень красивый и интересный. Ну, а Цветаевым у нас есть доска, где написано, что Цветаев является почетным гражданином города.
Путеводитель на радио «Звезда».
Лена, а есть ли у вас свое любимое место в городе?
Ну, конечно. У нас есть замечательный городской парк. Ему больше 150 лет. Великолепные липы, красивые клены, сирень. Все это находится в этом парке. Ну и парк мы называем «Грачевник на Крутихе». Вот такое красивое название, согласитесь. Очень большие липы, очень много гнезд, которые свели наши грачи. И как только парк оживает, как только первый снег сходит и прилетают грачи, это вечный шум, когда каркают эти грачи, когда соловьи разливаются своим пением. Это очень красиво, очень интересно. А почему на Крутихе? Потому что крутой берег, внизу протекает Теза, делает большой изгиб, обрамляет Конский остров, поэтому там очень красиво гулять и смотреть. Совсем недавно появилась небольшая набережная на нашей Тезе, как раз внизу проходит того самого парка. Я вас приглашаю туда прогуляться. Лодочная станция, где можно взять лодочку и любоваться уже на Шую с речки, высокий берег, храмы, красивые березы, красивые липы. Поэтому, да, городской парк – это, наверное, любимое место не только мое, но и всех горожан, да и гостей города тоже.
Вы сказали, что зимой целый месяц длится праздник Рождества. А летом есть что-то похожее? Какой-то фестиваль интересный, ради которого стоит приехать в Шую?
Ну, конечно, это праздник мыла. У нас же мыльная столица, у нас же мыло на гербе. Поэтому у нас тоже есть день мыла, где мыльный царь со своими, мочалками выезжает на карете, проезжает по всему городу. Это и веники, это и тазики, это и мочалки, и мыло, и кругом летают мыльные пузыри. Это всегда очень красиво и зрелищно. И это нравится не только детям, но и взрослым. Поэтому, конечно, на праздник мыла стоит приехать к нам в Шую.
Когда он проходит? В каком хотя бы месяце?
Чаще всего это середина июля. Когда можно и искупаться, когда можно и насладиться всей красотой и теплотой нашей речки. И убранство города тоже позволяет сделать красивые фотографии в городе. Поэтому, конечно, на праздник мыла надо приехать.
В середине июля. Запомнили?
Да.
Я не задала вопрос, который, на самом деле, может быть, и надо было задавать еще в самом начале. А как, собственно, добраться до вашего города? Ну, например, из Москвы.
Ой, это проще простого. У нас ходят ласточки. Ходят 4 раза в сутки, хоть пути у нас не электрифицированы. Нас от Владимира тащит тепловоз. Кстати, это тоже очень интересно. Когда выйдете на нашем вокзале, поверните голову и обратите внимание, как же вы доехали. Вы доехали на ласточке, которая тащит тепловоз. Ласточка идет 3 часа 20 минут, и вы в нашем прекрасном городе.
Мы проезжаем Владимир, и из Владимира уже в Шую.
Уже тепловоз тащит из Владимира, да. Тащит до Шуи.
Самолеты, естественно, не летают. Ну, это я так, на
самолеты
всякий случай.
У нас летают до Иваново. У нас в Иванове есть аэропорт, откуда, собственно, мы можем тоже улететь. Вы к нам, мы к вам. Поэтому самолеты летают тоже. Но поверьте мне, быстрее получится на ласточке.
Лен, спасибо вам за интересную и полезную экскурсию. Ее провела Елена Смирнова, гид по Ивановской области. Ну а мы едем дальше.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».